Лис не хотел этого делать. Не хотел, и все тут. Сам на себя удивлялся. Всю жизнь плел такие кружева и не стеснялся. А вот теперь не хочет. Стареет, видно. Но хочешь не хочешь, а деваться некуда. Если надеть белые перчатки и белый смокинг с бабочкой, то тебя мигом порвут и в этом миротворческом наряде похоронят. Левобережье пахнет мокрой листвой, усыпавшей скользкую раскисшую землю. Резкий ветер с Дона срывает с черных голых веток уцелевшие листочки, кружит в воздухе. В клубе Мелехов на берегу стоит красивый корпус из красного кирпича, сауна с бассейном и номера класса люкс. Там даже своя парковка имеется, на которой всегда свободно. Вот и сейчас она совершенно пустая, если не считать черного Мерседеса СЛК и прохаживающегося рядом шофера по кличке Додик, сутулого с поднятым воротником кожаного плаща. Лис не стал туда сворачивать. Проехал мимо и загнал машину в тупиковую аллею. Красный корпус он прошел через котельную и черный ход, благо Леший снабдил ключами. Тихо, никем не замеченный, поднялся на второй этаж. Мертвое царство. И холл, и коридор, и 9 из 10 люксов, и 2 из 3 саун пусты. Сегодня пятница, а по пятницам с 5 до 8 у держателя тиходонского общака банный день. Обслуга сауны остроумно называет его «Босая пятница». Может, от прозвища вип-клиента, а может, от унылых ассоциаций. Парится босой, естественно, совершенно бесплатно, да еще клиентов разгоняет. Впрочем, сейчас и не сезон. Ни пушистого снега, чтобы валяться после парной, ни стеклянного льда, с которого хорошо распаренным нырнуть в прорубь. Не кататься же по мокрой склизкой земле, не бултыхаться в мутной черной воде. А с телками позабавиться можно и в городе, мало ли, саун на правом берегу. Во всем красном корпусе сейчас только 5-7 человек. Сам босой, пара центровых шлюх, банщик-официант, да 3 охранника на входе, в вестибюле и перед раздевалкой. Да еще Додик, 4-й. И всем им, 4-м, хрен цена. Прощелкали зевалом, никто не ворохнулся, не поднял тревогу, и вот человек с пистолетом под мышкой подобрался к охраняемому законнику почти вплотную. Завали последнего охранника и делай, что хочешь. Но Лист ничего делать с босым не собирался. А валить охранника тем более. И шел-то он не к главному вору Тиходонска, а к его охраннику, защищавшему последний рубеж безопасностью своего шефа. Иван Квасков сидел в кресле перед телевизором, забросив ноги на журнальный столик. Смотрел репортаж соревнований по каким-то горным лыжам. Звук был выключен. Услышав шаги Лиса в коридоре, он обернулся и вскочил, засовывая руку под куртку. «Свои!» — Лис показал пустые руки. «А вот индеец внизу даже не дернулся. Видно, в тетрис на телефоне играет». Боцман узнал его сразу, набычился. «Какие свои? Шеф отдыхает, к нему нельзя». Сын Валета здорово изменился за эти годы. Заматерел, раздался в плечах. Вроде даже подрос немного. А главное, изменилась суть молодого человека, которая отражалась в выражении наглой уверенности на лице и в холодном угрожающем взгляде серых стальных глаз. «Да зачем он мне нужен, твой шеф?» «Я помыться пришел», — сказал Лис. «Дома воды 3-й день нет. Как тут с водой? Все нормально?» Боцман отвернулся, сел в кресло и снова уставился в телевизор. «Я не банщик, не знаю. Но к шефу все равно не пущу. Надо, вызывайте повесткой». «Какой ты грозный. Думаешь, у меня повесток мало?» Лис устроился в соседнем кресле. «Я тебе звонил 4 раза, только ты трубку не берешь». «Кого надо, беру», — буркнул боцман, следя за мелькающими на экране цветными фигурками лыжников. Лис смотрел на него. «Серьезный базар есть, Иван». «Знаю я эти базары, слышал уже. Помоги нам, мы поможем тебе. Стукани, представим кудо. А вы, может, медальку посулите или орден?» «Орден я тебе не обещаю», — сказал Лис. «А тему одну прояснить могу. Помнишь наш давний разговор про Валета?» «Чё тут прояснять? И так все ясно. Без вас разобрался». На скулах боцмана заиграли желваки. «Вы бы шли себе. Мойтесь там, парьтесь, что хотите. А здесь сидеть нельзя, я на работе».
«И я на работе», — кивнул Лис. «И по моей работе выходит, что Питон к убийству твоего отца отношения не имеет. Подставили его просто-напросто».
«Чего это вы его выгораживать стали?» — скривился боцман. «Через столько лет-то. У него, небось, уже и кости сгнили. Да и я срок оттянул, откинулся. Что было, прошло, и быльем поросло. Чего это вы вдруг вскинулись?»
«Да, я и тогда в сомнениях был. Странно как-то. Какой-то питон вдруг валета валит. Зачем это ему?
Да чтоб бригадиром стать. Какие тут непонятки.
Стал.
Чё стал?
Стал питон бригадиром?
Стал. На том свете.
Вот видишь? И дураку было ясно, что на него сразу подумают. Боцман глянул выразительно. Снова закинул ноги на столик, взял пульт и включил звук в телевизоре. Валяй, мол, тарахти, сколько влезет. А волыну мокрую зачем дома держал? Почему в дом не сбросил, как все делают?
У него и спросите.
Я у тебя спрашиваю, почему он такие косяки упорол? Чтобы на пулю нарваться?
Потому что просекли его хитрости. Братва умнее оказалась, чем он думал.
Из-за двери послышался звонкий женский смех и хриплые вскрики басова. Боцман настороженно приподнял голову, прислушался. Потом снова растянулся в кресле.
«Много я о вас слышал за это время», — сказал он. «Братва говорит, лис такие кружева плетет, что расплести никто не может. А потом выходит, что это не кружева, а силки. Только уже поздно. Запутался, не вырвешься».
«Это правильно», — кивнул лис. «Только зачем мне на тебя силки ставить? Ты, извиняй, мелкая дичь».
«Чё ж пришли ко мне, если мелкая?» —
усмехнулся боцман. «Новость тебе одну сказать. Она, конечно, уже не первой свежести, даже успела в скелет превратиться. Только я ее совсем недавно узнал».
«Что за новость такая?»
Боцман перестал усмехаться, сжал зубы. «В октябре 2008 года сюда приехал серьезный московский киллер по кличке Ёж. И тут же убил твоего отца. И ежа отравили, мы его скелет совсем недавно нашли. Знаешь, где нашли? В речном порту на старом теплоходе. У него там лешка была, там его и кончили. Это факты, Иван, а не мои кружева».
«Кто кончил?»
«Тот, кто заказ давал. И кто речпорт держит, и кто на место валета встал. Но это уже не факты, это кружева». Лис встал, поигрывая ключами от машины.
«Вы что, на Гарика намекаете?»
— хрипло спросил боцман. Лицо его побледнело. «Это ты сказал, а не я. Думай сам». Коренев развернулся и направился к выходу. Вышел он тоже беспрепятственно. Когда приезжал мимо парковки, заглянул во двор. Там все было по-прежнему. Только Додик замерз и сел в машину. Отсутствие паники и беготни свидетельствовало о том, что боцман никому не рассказал о его визите. Значит, поверил. Но Алиса почему-то это не радовало. На этот раз поездка из Воронежа была не такой веселой, как в прошлой. В поезде было холодно и неуютно. В стылом вагоне дуло из окна. Коридор не прибран, туалет грязный. Сочнев ехал в купе один, накрывшись тремя одеялами, и думал тяжелую думу. Настроение было паршивым. Может, от этого шло и все остальное. Одно дело возвращаться победителем на белом коне, а другое — обгадившимся щенком, не сдержавшим своих обещаний. Он приехал домой рано утром, и даже пожаловаться на несправедливость жизни жене не смог. Ей как раз позвонила однокурсница из Набережных Челнов, у которых накрылся очередной брак, и плакалась за двоих. Ленка проохала и проахала с ней до половины восьмого. В результате дети опоздали в школу, а Сочневу пришлось, кое-как побрившись, лететь на работу без завтрака. Опаздывать сегодня никак нельзя. Его ждали на совещании у Бобрина. Начальник следствия не верил в причастность начальника УР к банде колдунов, и сегодня ему предстояло убедиться, что он был неправ. Только чем его теперь убеждать? «Ничего-ничего», — утешал он себя. «Ничего страшного не произошло. Неудачи, в конце концов, случаются с каждым, не только с ним». Вон, бобринцы 2 года топчутся на месте, не могут концы собрать воедино. А у него, у Сочнева, как раз появилось несколько великолепных мыслей, и сегодня он их озвучит, чтобы сгладить провал с вареником. Настроение улучшилось.
«Не вешать нос, гардемарины», —
напевал Сочнев под нос, спеша на остановку. «И в самом деле, глядишь, все еще наладится. Будет у Софочки отдельная комната, а самому ему не придется в припрыжку бежать за маршрутками. Будет рассекать по утрам на достойной машине. Лучше всего BMW, конечно. 7-й серии, как у этого проходимца Лиса. Но в конторе нельзя так рвать глаза начальству и сослуживцам. На первое время сойдет и Toyota Camry, или Ford Mondeo. Единый парус и душа». Он удачно поймал маршрутное такси. К управлению подъехал раньше, чем предполагал. Еще одна удача. Значит, и все остальное пройдет хорошо. Тарарарам, судьба и родина, единый. Но вышло все наоборот. Уваров не опознал Коренева, глядя в пол, глухо проговорил Сочнев. Сидящий во главе стола Бобрин, дородный, вальяжный, с властным лицом и аккуратно уложенными седыми волосами, чуть заметно усмехнулся. Члены следственной группы по делу о крестобойне тоже смотрели на него скептически. Обещания майора явно расходились с реальностью. «Точнее, не захотел опознать», — добавил Сочнев. «Возможно, с ним уже поработали». Он поднял голову и наткнулся на холодный взгляд полковника Бобрина. «Том и отличие оперативной работы от следствия», — веско сказал тот, сбивая невидимую пылинку с лацкана отлично пошитого пиджака. «Оперативник оперирует информацией и догадками, а следователь — фактами. Что свидетель не опознал Коренева — факт, а все остальное — ваши догадки. Можете быть свободным». Сочнев вышел в коридор. Что значит «свободным»? От сегодняшнего совещания? Но он ведь член оперативно-следственной группы. Или свободным от расследования? Тогда это пинок под зад. Унизительно и обидно. Он вернулся в свой кабинет, подумал, глядя в окно, выходящее в угрюмый внутренний двор. Ладно. Официально он не отстранен от расследования, значит, имеет право запросить характеристику на Лиса. Милицейское начальство сразу насторожится, и невинный, казалось бы, запрос существенно затруднит его дальнейшую службу. Тем более, что хитроумным подполковникам и так не слишком довольны. А потом он напишет рапорт, прямо на имя генерала. Приложит распечатку звонков из усадьбы Креста, потребует дать оценку деятельности милицейского подполковника. Если нет основания посадить его в тюрьму, то уволить из органов по недоверию просто обязаны. В Питере была уже самая настоящая зима. Злой ветер бросал в лицо прохожим колючую снежную крупу. По стеклам плавучего ресторана стекали даже на вид холодные, замерзающие на ходу струйки. Неву сковал серо-белый панцирь. Во взломанном фарватере черная вода играла ледяным крошевом. Фасад Зимнего дворца напротив то и дело терялся в мутном мареве метели. Боцман в первый раз был в Питере. Первый раз видел в натуре зимний. Впервые попал в роскошный ресторан. Для него вообще сегодняшний день стал днем открытий. И в самолете он летел впервые, и в машине, которой отдают честь постовые менты, никогда не ездил, и диковинных блюд никогда не пробовал. Даже не знал, что они существуют. А главное, он никогда не сидел за столом со столь важным и уважаемым человеком, которого охраняет оставшаяся у входа милиция и зашедшие в помещение личные телохранители, которому подобострастно подбегают местные начальники и от которого не отходят сразу три официанта. Лебедь был в темно-синем, почти черном костюме, светло-синей накрахмаленной сорочке и красном галстуке в легкую бело-синюю полоску. Выглядел он не прокурором, как когда-то представлял боцман, бери выше, мэром или даже губернатором. Холеное лицо загорело, будто за окном стоял тиходонский август. На нем застыло выражение собственной значимости, власти и силы. Иван не сразу признал лебедя. А когда признал, то подумал, что этот барин пошлет его на три буквы, и дело с концом. Но бывший смотрящий отнесся вполне душевно. Обнял, пригласил в ресторан, от пуза накормил. Только спиртного не заказал без всяких объяснений. Говорить им особо было не о чем. Не вспоминать же, как гнилой не хотел отдавать в общак долю из блока Мальборо, или как Финик по беспределу опустил молодого парня, пришедшего с этапа. Эти разговоры не вписывались в обстановку. Да и вообще не соответствовали новому облику лебедя, в официальной биографии которого, боцман был уверен, ни судимость, ни тиходонская зона вообще не значились. Поэтому он сразу перешел к делу и сейчас заканчивал свое изложение. «Это что же выходит, что я зря питона шлепнул? Зазря срок оттянул. Получается, я как лох повелся, а этот гад развел меня по полной программе». Иван смотрел на Зимний дворец и думал, что ничего особенного в нем нет. «Дом и дом. Сейчас в 10 раз больше строят и красивее». Еще он думал, что хорошо бы накатить стакан другой холодной водки, чтобы растопить холод, сковавший омертвелую душу. «То-то, смотрю, он зыркало в сторону все время отводит. $100 давал, сука. И к себе в бригаду не взял. Я врубиться не мог, что за дела? А пацаны до сих пор не догоняют». Лебедь вначале слушал внимательно. Потом взгляд остекленел, но перебивать он не стал, давая возможность выговориться. Иван сам понял, что основная информация с собеседником получена, а сантимент его особо не интересует, поэтому он прервал фразу на полуслове. «Да, мне еще тогда некоторые вещи насторожили», — задумчиво сказал лебедь, покусывая веточку петрушки. «Уж слишком все на твоем питоне сходилось. В жизни так никогда не бывает. Особенно, что он пушку у себя оставил. Совсем идиот, что ли? Ну, от меня ты чего хочешь?» Боцман молчал. Он понимал, что хочет просить то, о чем просить нельзя. Понимал, что между ним и Лебедем огромная пропасть, что проведенное вместе на зоне время ничего не значит, и, скорее всего, бывший смотрящий пошлет его куда подальше с такой просьбой. Но отступать было некуда. Он поднял взгляд и впился в мутноватые глаза собеседника. «Хочу попросить пробить, кто ежа на Тиходонск вызвал». Лицо Лебедя окаменело. Как тогда, когда он приказал сломать Финику спину, а пострадавшего от него парня отправить в петушиный угол? «А ты понимаешь, о чем базар ведешь?» — холодно спросил он. Но боцман не опустил глаз. «Я все понимаю. При другом раскладе не приехал бы и не просил. Можете сделать — сделайте. Я в долгу не останусь. Может, еще пригожусь». «Да, ты парень духовитый, и опыт у тебя важный имеется», — медленно произнес Лебедь. «Может, и пригодишься. Только я за тебя не потому впрягаюсь, а потому что дело твое правое на все 100%. Даже на 200%. Он помолчал. «Как, говоришь, этого Фафана зовут?»
«Гарри Кричпортовский».
«Я его первым обзывать не буду. Пусть мне его со стороны объявят. Но если совпадет, я тебе звякну и скажу, ты был прав. Лады?»
«Лады».
Боцман с облегчением перевел дух. «Тогда будь здоров». Лебедь промокнул губы полотняной салфеткой и поднялся. «Стол оплачен, сейчас тебе водки принесут. Накатишь — расслабишься. Отдыхай».
Откуда он узнал про водку? Подумал боцман, глядя ему в спину. Но через мгновение спина пропала из виду, потому что Лебедя окружили телохранители.